Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня вторник, 18 ноября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию, поддерживающую американский план восстановления мира в секторе Газа. На фоне продолжения боев в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях Владимир Зеленский посетит Турцию, где намерен представить предложение по возобновлению переговоров о прекращении огня в Украине. В России окончательно принят закон об обязательной отработке для выпускников медицинских вузов. Также сегодня.
Mission Impossible — это не просто название кинофраншизы. Я думаю, что это его личный лозунг мотивационный. Он стремится к невозможному, преодолевает границы возможного.
Актер и продюсер Том Круз удостоен премии Американской киноакадемии «Оскар» за вклад в мировой кинематограф. Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию, основные положения которой базируются на мирном плане для сектора Газа, выдвинутом президентом США Дональдом Трампом. Резолюцией, предложенной Соединенными Штатами, предусматривается создание международных стабилизационных сил, в состав которых войдут военнослужащие нескольких арабских стран, а также Совета мира, осуществляющего временное управление Газой и возглавляемого Дональдом Трампом. В резолюции также говорится о возможности создания палестинского государства при соблюдении нескольких предварительных условий. Также, согласно резолюции, международный контингент будет отвечать за демилитаризацию сектора Газа, изъятие оружия у вооруженных групп и обеспечение безопасности в самой Газе, а также охрану границ сектора. Резолюция Совета Безопасности ООН была принята при поддержке 13 членов Совета. Две страны, Россия и Китай, воздержались. Представитель Соединенных Штатов в Совете Безопасности Том Уолтс назвал принятие резолюции историческим событием, прежде всего поблагодарив мусульманские страны, поддержавшие предложенный американским президентом Дональдом Трампом план по урегулированию в Газе.
Я хотел бы выразить благодарность нашим партнерам Египту, Катару, Иордании, Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам, Турции, Индонезии и Пакистану. Мы объединили усилия, осознавая серьезность ситуации и необходимость как можно скорее предпринять шаги, которые лишат Хамас возможности восстановиться и обеспечат жителей Газы продовольствием. Сегодняшняя резолюция является еще одним важным шагом на пути к стабилизации ситуации в секторе Газа, его будущему процветанию и созданию условий, позволяющих Израилю жить в безопасности. Совет мира, который возглавит президент Трамп, остается краеугольным камнем наших усилий. Он будет координировать доставку гуманитарной помощи, содействовать развитию сектора Газа и поддерживать технократический палестинский комитет, отвечающий за повседневное управление сектором в период, пока палестинская администрация полностью не реализует свою программу реформ. Принятая резолюция обеспечивает странам, готовым предоставить воинский контингент, необходимую основу для дальнейшего взаимодействия с международными стабилизационными силами и международными финансовыми институтами, а также предоставляет механизмы для инвестиций. Первое поможет освободить регион от влияния Хамас. Второе будет способствовать восстановлению и развитию Газы. Путь к процветанию прежде всего требует безопасности. Безопасность – это тот самый кислород, который необходим для жизни, эффективного управления и устойчивого развития.
Это был представитель Соединенных Штатов в Совете Безопасности ООН Том Уолтс. Одобрение резолюции по плану Трампа было под вопросом из-за позиции России, которая некоторое время назад предлагала свой вариант резолюции с акцентом на создании палестинского государства. Однако поддержка американской версии документа арабскими и другими мусульманскими странами, судя по всему, предопределила успех голосования. Россия и Китай, как я уже упомянул, воздержались, но не стали использовать право вето. Тем не менее, уже после голосования российский представитель в ООН Василий Небензя крайне скептически высказался по поводу плана Трампа, отметив непроработанность, на его взгляд, этого плана, в особенности в том, что касается временных рамок и условий построения независимого палестинского государства.
Представленный Соединенными Штатами документ – это очередной кот в мешке. По сути, Совет дает благословение на американскую инициативу под честное слово Вашингтона, отдавая сектор Газа на откуп Совета мира и международных стабилизационных сил, о модальностях работы которых нам пока ничего не известно. Главное, чтобы этот документ не стал ширмой для бесконтрольных экспериментов Соединенных Штатов и Израиля на оккупированной палестинской территории и не превратился в приговор двугосударственному решению. Россия приняла к сведению позицию Рамалы, а также многих арабо-мусульманских государств, выступивших в поддержку американского проекта во избежание возобновления кровопролития в анклаве. В этой связи мы не стали вносить наш собственный проект, целью которого было внести поправки в концепцию Соединенных Штатов для ее приведения в соответствии с согласованными резолюциями ООН.
Представитель России в Совете Безопасности ООН Василий Небензи. По словам Небензи, у Совбеза было недостаточно, на его взгляд, времени для обсуждения проекта резолюции, а день ее принятия он назвал печальным для Совета, поскольку, как выразился Небензи, цельность и прерогативы Совета Безопасности были нарушены. Контролирующая часть сектора Газа радикальная палестинская группировка «Хамас», которая признана террористической в США и Европейском Союзе, отвергла принятую Совбезом резолюцию, объявив, что международный контингент не будет нейтральной силой и выступит, цитата, «на стороне оккупации», если он попытается разоружить ее. Представитель «Хамас» Хазем Касем обвинил Совет Безопасности ООН в принятии израильской точки зрения и, цитата, «полном игнорировании палестинской позиции». Телеграм-канал «Дежурный по Израилю» пишет со ссылкой на израильские издания «Валла», что перед голосованием израильские официальные лица назвали формулировки резолюции проблематичными, главным образом из-за фразы «надежный путь к созданию палестинского государства». Нынешнее израильское правительство отвергает идею создания такого государства и резко критикует страны, палестинское государство уже признавшие. Некоторые министры в израильском правительстве выступают за аннексию Израилем оккупированных палестинских территорий. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что этого не допустит. Вы слушаете «Время свободы». Специальный посланник президента США Стивен Уиткоф в среду посетит Турцию, где, как ожидается, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сегодня утром сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Ранее сегодня стало известно, что Владимир Зеленский 19 ноября намерен посетить Турцию. Об этом сообщил он сам, отметив, что цель поездки – активизация переговоров о мире с Россией. Всеми силами приближать окончание войны – это главный приоритет Украины. Работаем также над восстановлением обменов и возвращением пленных, написал Зеленский в социальных сетях. Сегодня Зеленский посетил Испанию. В понедельник он побывал во Франции, где вместе с французским президентом Эммануэлем Макроном подписал соглашение о поставках Украине крупной партии самолетов. Зарубежные поездки Зеленского проходят на фоне попыток российской армии захватить города Гуляйполе в Запорожской области и Лиман в Донецкой области Украины. Идут бои за Покровск, Мирноград и Купянск, где, как утверждают российские СМИ, украинская группировка оказалась в окружении. Командование, обороняющее Купянск бригады ВСУ, в свою очередь утверждает, что российским военным дано задание имитировать полный контроль над Купянском. Для этого в городе устанавливаются российские флаги, которые, кстати, ВСУ тут же сбивают своими дронами. Вот что говорит об этом Мирослав Гай, офицер ВСУ, глава благотворительной организации Фонд «Мир и Ко».
Немає оточення в Купянску.
Нет никакого окружения в Купянске, это я могу сказать точно. Я знаю ситуацию, потому что по ряду причин регулярно имею контакты с людьми в этом направлении. Россия сейчас пытается достичь не столько военных, сколько военно-политических целей и продемонстрировать хотя бы видимость успехов. Это особенно важно для них на фоне постоянных комментариев президента Трампа о неспособности российской армии достигать оперативных и стратегических целей и его заявления о Путине как о бумажном тигре. Такие заявления вызывают сильное раздражение у российского руководства, и оно требует от военных быстрого выполнения политических задач военными методами. На данный момент Покровск для них – политическая цель номер один. Купянск также активно упоминается. Напомню, что буквально 3 недели, месяц назад россияне уже заявляли о полном контроле над Купянском. Тогда они даже сбрасывали с дронов российский флаг на местный объект, потому что из-за постоянного огневого поражения не могли повесить его сами. Затем другим дроном делали фото, чтобы показать: «Смотрите, флаг в центре Купянска, город наш». Хотя на самом деле никакого контроля не было. Это полностью фейковая история. Это попытка создать политическую иллюзию, воздействовать, в частности, на наших западных партнеров, чтобы уменьшить их готовность нам помогать, прежде всего со стороны США и их политического руководства. Это попытка противопоставить тезису Трампа о российской армии и бумажном тигре свой контраргумент. момент. Мол, посмотрите, у нас есть успехи. Но все это выглядит более чем трагикомично.
Это был офицер ВСУ, глава благотворительной организации «Фонд Мир и Ко» Мирослав Гай. Фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». Вы слушаете «Время свободы». Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательных отработках для выпускников ординатуры и о прохождении периода наставничества для выпускников медицинских вузов России. Согласно этому закону, отработка касается студентов ординатуры, обучающихся за счет бюджета. Студенты будут обязаны заключить договор о целевом обучении с медицинским учреждением, а после окончания учебы отработать в нем. Если студент нарушит условия договора, он будет обязан выплатить компенсацию за потраченные на его обучение средства, а также крупный штраф. В случае отказа заключать договор о целевом обучении, студент может продолжить обучение платно, но только при наличии соответствующих мест. Кроме того, в соответствии с законом, Министерство здравоохранения составит перечень медицинских специальностей, в отношении которых вводится обязательный период наставничества. Выпускники вузов и колледжей, которые получили образование по этим специальностям, будут обязаны проработать до 3 лет под руководством наставника в медицинских организациях, участвующих в системе обязательного медицинского страхования. Минздрав также сможет определять сроки наставничества. Это положение распространяется на выпускников, получивших медицинское образование и впервые прошедших первичную аккредитацию специалиста, вне зависимости от формы обучения, бюджетной или коммерческой. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин объяснил принятие закона острой нехваткой врачей в России.
На начало 2025 года не хватает 23 300 врачей, 63 600 среднемедицинского персонала. В 54 регионах обеспеченность врачами-специалистами ниже средней. К чему это привело? 2/3 врачей работают больше, чем на одну ставку. Люди все ждут качественной медицинской помощи.
Это был спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин. Несмотря на то, что законопроект был при голосовании практически единогласно поддержан депутатами, он вызвал дебаты. В частности, о его недоработанности говорил заместитель главы Думского комитета по здравоохранению Алексей Куриный.
Самое главное противоречие внутри законопроекта – это, с одной стороны, драконовские штрафы для тех, кто идет на целевое обучение, напомню, это специалитет 6 лет. С одной стороны, это трехкратные, которые не существуют ни для какой другой профессии в нашей стране. Только для, вот предлагается ввести ее для медицинских работников, для врачей будущих. А с другой стороны, отсутствие каких-либо четко прописанных гарантий. Ни гарантии предоставления благоустроенного жилья, ни гарантии заработной платы, ни гарантии получения соответствующих подъемных выплат.
Это был заместитель главы Комитета Государственной Думы по здравоохранению Алексей Куриный. Уехавший из России, живущий сейчас в Латвии, кардиохирург Александр Ванюков так прокомментировал принятый в России закон.
Я предполагаю, что людей отправят туда, где есть самая острая нехватка. А это те места обычно, где никто просто не хочет работать. Люди там не работают не по какой-то фантастической причине, а просто потому, что есть места лучше или сытнее, или где больше платят, или где интереснее работать. И поэтому там нет людей, а не потому, что место плохое, ну, географически. Поэтому, да, скорее всего, будут затыкать дыры безвольными людьми, там, где просто больше всего не хватает. Мне жаль, что Россия будет оставаться без квалифицированных кадров, но я бы переводился бы, еще будучи студентом, в места, где я могу получать более качественное образование, где есть программы обмена, когда ты можешь посмотреть в лучших местах планеты, как устроена медицинская помощь, как там учат, что происходит новое, и, ну и дальше уже выбирать место работы.
Это был кардиохирург Александр Ванюков и еще одно мнение анестезиолога-реаниматолога Александра Полупана.
Затыкая молодыми специалистами штатные дыры, никаких прорывных методов лечения никто не разработает, и ни о какой продолжительной жизни, естественно, речи не пойдет. Те проблемы, которые есть в российском здравоохранении, они решаются финансировать. Если немножечко перераспределить финансирование с убийства людей на спасение людей, то все эти вопросы можно было бы решить достаточно быстро, качественно и не привлекая каким-то там принудительным мерам.
Это был анестезиолог-реаниматолог Александр Полупан. Интервью с ним и с живущим сейчас в Латвии кардиохирургом Александром Ванюковым записал корреспондент телеканала «Настоящее время» Юрий Баранюк. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 18 ноября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала сегодня резко участившуюся блокировку счетов российских граждан в банках и резко возросшее количество жалоб на это. На конференции под названием «Фокус на клиента» Набиуллина признала, что в борьбе с банковским мошенничеством руководство банков, как она выразилась, где-то перегнуло палку.
И бывают всплески. Вот мы что видим? Например, жалобы на мошенничество упали, серьезно упали. Надеемся, что это тенденция. Но при этом выросли жалобы на необоснованную блокировку счетов. Да? То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули, да, вот эту палку, что называется. Клиентам не всегда объясняли, почему заблокировали эти средства. Мы эту ситуацию с вами разруливали. Первые признаки улучшения появились. Надеюсь, что эта проблема будет решена. Или вот сейчас обсуждали ценность страховых продуктов. Да? Вроде навязывание стало меньше, но клиентская ценность продуктов, когда выплаты там, в десятки раз меньше сборов, ну, конечно, это вопрос, и нам нужно вместе с участниками рынка решать.
Это была глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Фрагмент ее выступления на конференции под названием «Фокус на клиента». А в социальных сетях появился фрагмент внутренней презентации проекта «Московское образование» по итогам распространения государственного мессенджера «Макс» в столичных школах и среди родителей школьников. «Новая газета» смогла этот фрагмент верифицировать. И согласно этой презентации, по показателям среди всех групп, уровень проникновения «Макс» признан, цитата, «недостаточным». В среднем по Москве, как подсчитали сами московские чиновники, мессенджер «Макс» установили на свои телефоны всего около 7% школьников, 20% родителей, которые сейчас с учителями могут общаться только через этот мессенджер, и 62% самих учителей. Отмечу, что это, конечно, самая уязвимая для чиновников социальная группа. Как отмечается в публикации «Новой газеты», антирейтинг по «Максу» возглавили школы и гимназии с высоким ежегодно подтверждаемым рейтингом качества подготовки учеников, согласно результатам единого государственного экзамена. Александр Глущенко, консультант eQuality, некоммерческой организации, разрабатывающей технологии для повышения цифровой общественной устойчивости в условиях цензуры, слежки и сетевой изоляции, отмечает, что избежать установки мессенджера «Мах» становится в России все труднее. Глущенко советует пользователям использовать для него отдельное устройство, в котором содержался бы минимум личной информации.
Всех постепенно заставляют устанавливать мессенджер «Макс». Все сводится к тому, что без регистрации в госуслугах, без мессенджера «Макс» ты в скором будущем не сможешь вообще ничего сделать, потому что смс-ка тебе будет приходить, подтверждающая что-либо государственное. Только туда, таким образом, кремлевская хунта просто создает воронку, в которую должны провалиться все граждане, все должны поставить себе вот этого троянского коня от ФСБ на телефон, на компьютер и пользоваться им и отдать все свои данные. Мессенджер «Макс» при установке на телефон просит намного больше разрешений, чем это просят его конкуренты. Он просит доступ к вашим контактам, геолокации, к вашей фотогалерее, к вашим файлам, к Bluetooth, к Wi-Fi. Он не просит, он прям требует разрешения на удаленную установку и удаление программ, на доступ к приложениям, которые есть на устройстве, для того, чтобы сообщить товарищу майору, что, возможно, у вас есть VPN, может устанавливать, удалять программы, может пересылать какие-то данные. Он постоянно сидит в оперативной памяти, в трее, постоянно мониторит все, что происходит у вас на телефоне. Также он пытается полностью весь ваш цифровой слепок слить на сервера ВК. И если вас заставляют установить мессенджер «Макс», соответственно, это должно быть отдельное устройство с минимальным количеством контактов, с минимальным количеством каких-либо фотографий, каких-либо вообще без документов, скорее всего, с минимальным количеством сторонних приложений, пользоваться им только когда нужно будет воспользоваться. Все это время желательно это устройство держать отключенным. Можно положить, не знаю, там, в металлический ящик или там, в клетку Фарадея, потому что устройство, которое просто выключено, это вы просто выключили экран, а на самом деле, пока батарея заряжена, оно в рабочем состоянии. Если уже у вас нет выбора и нет другого устройства, то ваша задача по максимуму, особенно если это Android, ограничить в правах это устройство, и только с включением каких-либо разрешений оно должно начинать работать, и только тогда, когда вы хотите, соответственно, через Messenger Max никогда не пересылать ничего, никаких контактов, никаких данных, никаких документов, потому что все это может быть использовано против вас, и пока есть такая возможность, естественно, что нужно думать о VPN-ах. В России заблокировано уже около 300 VPN-сервисов. Роскомнадзор активно мониторит, активно фильтрует, ищет паттерны VPN-ов, стандарты VPN-ов, протоколы. Это все банится, это не умеет очень хорошо, ломать не строит. Также можно использовать Cinebrowser, который даст вам возможность и на Android, и на Windows, и на компьютерах, и на телефонах от Apple, на айфонах, пользоваться браузером, иметь доступ к свободным новостям, даже если в России выключат внешние каналы и наступит тот самый суверенный чебурнет, о котором так говорят, но мы точно видим, что Россия планомерно закручивает гайки, строя цифровой ГУЛАГ, где каждый гражданин под колпаком, на каждого имеется папочка, товарищ майор должен все знать о вас, куда вы ходили, с кем общались, о чем общались, и эта вся информация, которая накапливается и обогащается у них на серверах, в любой момент может быть использована против вас.
Это был Александр Глущенко, консультант по технологиям некоммерческой организации eQuality. Фрагмент его интервью «Донбасс. Реалии». И последнее на сегодня. Американский актер и продюсер Том Круз на церемонии в Лос-Анджелесе получил почетную премию Американской киноакадемии «Оскар» за вклад в кинематограф. Золотую статуэтку Крузу вручил режиссер Алехандро Иньярриту, с которым они сейчас вместе работают над новым фильмом. Это первый «Оскар» в карьере 63-летнего Тома Круза. Ранее он номинировался на эту премию 4 раза. Получая «Оскар», Круз произнес трогательную речь, в которой рассказал, как увлекся кинематографом в детстве, как пришел в кино, с кем начинал работать. Сказал он и о важности киноискусства для всего человечества. Озвучивать артиста, особенно известного, дело неблагодарное, так что я зачитаю вам свой перевод фрагмента этого выступления и дам вам послушать голос Тома Круза. Я уверен, что абсолютное большинство слушателей английским владеет и тоже этот фрагмент поймет. Итак, кино помогает мне ценить и уважать разнообразие, оно напоминает мне о том, что нас объединяет, независимо от происхождения и истории. В зале кинотеатра мы смеемся вместе, переживаем вместе, надеемся и мечтаем вместе. В этом и заключается сила этого искусства. Именно поэтому оно важно. Важно для всех нас и особенно для меня. Создание фильмов не просто то, чем я занимаюсь. Это то, чем я живу.
Это кино. And it helps me to appreciate and respect differences. It shows me also our shared humanity, how alike we are in so many ways. And no matter where we come from, in that theater, we laugh together, we feel together, we hope together, we dream together. And that is the power of this art form. And that is why it matters. That is why it matters to me. So, making films is not what I do, it is who I am.
Фрагмент выступления Тома Круза на церемонии вручения ему премии Американской киноакадемии «Оскар» за вклад в мировой кинематограф. Живущий в Праге актер Иван Шведов сыграл одну из ролей, вышедшей в 2011 году серии знаменитой кинофраншизы «Миссия невыполнима. Протокол Фантом». Вот что Иван говорит о своем опыте работы с Томом Крузом, его отношении к коллегам по кинематографическому цеху и об общем вкладе Тома Круза в мировое кино.
Конечно же, среди всех актеров Голливуда Том Круз стоит особняком. То есть актеры выдающиеся, есть талантливые, тонкие, но Том Круз, разумеется, он такой один. И я думаю, что Прежде всего, он навсегда вписал уже свое имя в историю кинематографа мирового, не только как актер, незаурядный актер, но как человек, который преодолевает невозможное. И вот в этом смысле название фильма «Mission Impossible» — это не просто название кинофраншизы. Я думаю, что это его личный лозунг мотивационный. И он, конечно, в этом совершенно бесподобен. Он стремится к невозможному, преодолевает границы возможного. И в этом смысле, конечно же, его пример совершенно выдающийся. Мне очень понравилась его речь, которую он произнес на получении Оскара. Он рассказал о том, как в свое время его вдохновила работа других актеров. Я думаю, что вообще, в принципе, вся работа Круза в кино, она является вдохновляющей не только для нас, его коллег, потому что он является собой просто образец профессионализма высшей пробы, но и, конечно же, для зрителей, которые глядят на его персонажей и мечтают тоже о преодолении границ, совершении чего-то, того, что на первый взгляд кажется невозможным. Мне посчастливилось работать рядом с ним и видеть это все вблизи. И я могу сказать, что это человек, который просто невероятно умеет ценить работу всех тех, кто находится рядом с ним. Коллега, к которому он относится, ну, не только ко мне, ко всем остальным, с вниманием, с благодарностью, с признательностью, и это, конечно, подкупает. Очень ценное качество. И вообще, меня восхищает в Крузе не только его умение играть и там, водить вертолет, ездить на мотоцикле и все остальное, а умение быть признательным – это очень ценный навык, это очень вдохновляет. Я надеюсь, что Том, слушая очередной эфир «Радио Свободы» в перерыве между съемками, услышит мою искреннюю признательность, благодарность за возможность работать рядом с ним, увидеть, как он работает, вдохновиться его стилем работы, его отношением и к жизни, и к профессии. И мои самые искренние поздравления. Том, ты супер крут. От всей души поздравляю.
С почетным Оскаром Тома Круза поздравлял актер Иван Шведов. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», а также на других популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».